как стоит начинать? Ну, то, что касается названия лекции. Ну, я ее назвал так же, как и конференция у нас называется. Феномен гештальт-сообщества. Ну и, собственно, про это собираюсь говорить. Ну, вводная часть. Человек – это конкретизация человечества. Еще раз. Человек – это конкретизация человечества. Частно практикующий терапевт – это конкретизация терапевтического сообщества. Еще раз. Частно практикующий терапевт – это конкретизация психотерапевтического сообщества. Сообщество выражается через каждого из нас. Поскольку наша деятельность в своей основе направлена на совместную осознанность людей, наше сообщество имеет какие-то особенные, устойчивые, связанные с этим правила. То есть в сообществе постепенно вырабатываются какие-то правила. Они иной раз бывают неправильно принятые, вот, взятые от кого-то ошибочно. Вот недавно в сети видел фотографию, когда, по-моему, то ли в Швеции, то ли в Норвегии сначала было движение левостороннее, а на всем континенте остальном правостороннее. И вот в один из дней, там, по-моему, какого-то 36-го или 46-го года, соответственно, движение сменили на противоположное. И начался хаос, который был некоторое время, который потом, соответственно, прекратился и стал нормальным, потому что людям стало удобнее, не нужно было, переезжая границу вот этой страны, менять привычный способ движения. Вот. То есть, эти правила складываются в реальной жизни. Так, как удобнее. И дальше наша задача, как сообщество, является их осознавать. Потому что основа сообщества – это некое общее сознание. И вот этот вот процесс самоосознания для сообщества, он и является, собственно, основной работой сообщества. Понятно, да? Второй тезис. Сообщество живет через встречи. Это встречи групп людей, индивидуальные, групповые, терапевтические, супервизорские, интервизорские, интенсивы, общие конференции, специальные конференции, например, конференция случая, встречи с нашими зарубежными коллегами, участие в программах, поездки на их конференции, шапу и так далее, и так далее. То есть форм вот существования сообщества довольно много. И в каждой из них сообщество отражается. И в каждой из них сообщество существует. Эти формы развиваются. Они развиваются в силу того, что развивается вообще цивилизация. И поэтому они развиваются, например, технически. Ну, то есть, скажем, вот вчера работал с клиентом по скайпу, да. Вот некоторое время назад это было трудно предположить. Сейчас это, ну, как-то как обыденная форма. Ее нужно как-то включать тогда в характер нашей работы. Как-то понимать, как она включается. И организационно это меняется. Потому что, например, скажем, третьи ступени или интенсивы, они эволюционировали постепенно. И сейчас это весьма устойчивая система. Ну, например, скажем, постепенная эволюция вот программ третьей ступени показала, что если эта программа ведется, ну, кем-то одним ведущим, это плохо. Если сменными, это плохо. Если, соответственно, она ведется двумя, это недостаточно, но лучше. Вот. А вот если она тремя, то начинает действовать некоторый определенный принцип. Потому что два человека, в принципе, могут организовать либо слияние либо диаду, поляризацию. Вот. И там нет места для тех, кто не присоединяется к этим двум. А когда у нас трое ведущих, то есть третья позиция. Позиция «идите вы лесом» с вашими конфликтами. Вот. И это очень правильно, чтобы такая позиция была поддержана. Потому что именно эта позиция, она стабилизирует сообщество. Она вообще стабилизирует общество. Вот. А жить вечно в эпоху перемен, да, это понятно, старое китайское проклятие. Вот. Дальше. Следующий тезис. Психотерапия делает жизнь людей сложнее. Еще раз. В результате нашей работы жизнь людей становится сложнее. При этом и наша жизнь становится сложнее. И все сложнее и сложнее. И мы оказываемся в положении тысяченожки, которая стала осознавать, что ног-то у нее тысяча. И, соответственно, вот этой вот тысячи ног мы испытываем огромные трудности, чтобы сделать какой-то шаг. То есть можно сказать, что мы часто, ну вот если образно, застываем в осознавании, как мухи в янтаре. Понятно? То есть слишком много осознается. И вот как муха в янтаре застыл. Вот. Распятый тысячами противоречивых программ. Потому что вообще то, что касается коллективного сознания, то, что касается цивилизации, культуры, это можно уподобить интернету, в котором гуляет миллиарды, тысячи разнообразных программ, которые друг другу противоречат. Индивидуальный успех и коллективный, и так далее, и так далее. Вот. И они сталкиваются постоянно. И вот мы оказываемся между этими программами, потому что с конфликтами, которые возникают от того, что человек пытается одновременно следовать двум противоречащим друг другу программам, да? Например, такая простая программа, с которой часто приходится сталкиваться, это программа следующая, чтобы мужчина содержал женщину, и вообще, чтобы была нормальная такая семья, как она положена, вот как всегда была. Вот. С другой стороны, женщина должна быть успешной, умной, и хорошо развиваться, и хорошо работать. Вот. Сколько мы сталкиваемся с такими конфликтами? Да сколько угодно, без конца, и будем и дальше сталкиваться. И еще много таких же противоречивых конфликтующих программ. Вот. С этими программными конфликтами постоянно приходят к нам наши клиенты. И мы их очень хорошо распознаем. И очень хорошо знаем, что в них нет хорошего решения. Вообще, в принципе, нет. Что одно плохое, что другое плохое. Вот. И в этом смысле возникает колоссальное напряжение. Это то напряжение, которое возникает, оно подталкивает наше сознание периодически в сторону суицидального исхода. Поэтому психотерапевты во всем мире являются рисковой группой в отношении реальных суицидов или символических суицидов. Потому что в этом смысле это действительно тот выход, к которому подталкивает нашу деятельность. Напряжение большое, а мы застыли в этих всех конфликтах. Вот. И тогда возникает идея бросить эту всю психотерапию, заняться наконец какой-нибудь реальной деятельностью, свалить куда-нибудь, уйти оттуда или отсюда, и такие осуществлять мини-суициды. Поэтому общество у нас, оно постоянно, периодически, то там, то сям, с возникающими криками: «Я уйду из этого ужасного сообщества». Вот. С этим ничего не поделаешь. Это такая тоже суицидальная история. Вот. И вот эта дилемма, там, to be or not to be, да, жить или не жить, она является таким распятием, с которым по жизни, как с крестом, ходит психотерапевт все время и встречает другого такого же, с таким же распятием бродящего по этому пространству. Дальше. Мы можем, конечно, стараться этого не замечать и пойти путем вытеснения. Но если мы идем по пути вытеснения, то мы не можем быть эффективными психотерапевтами. И тогда приходится уходить из этой области просто потому, что как осуществлять эту работу. Если мы это не осознаем, то мы перестаем обнаруживать собственную враждебность. А враждебность — это очень важная характеристика, которая встречается у нас в таком клиническом состоянии, как пограничное состояние, например, это вот важный показатель, что эта враждебность наконец куда-то отправлена. Враждебность — это результат напряжения конфликта, который мы не хотим осознавать. И тогда дальше. В сообществе, где-то вокруг, мы обнаруживаем врага. Смешиваем свои нереалистические надежды, проецируем их на врага и одновременно, значит, свое... попытку каких-то достижений. В общем, анастрофические и катастрофические ожидания, перемешанные вместе, спроецированные вот на этого врага. Конфликты в психотерапевтическом сообществе всегда имеют трансферентную природу. Еще раз. Конфликты в психотерапевтическом сообществе всегда имеют трансферентную природу. А из этого следует следующий логический вывод. Поэтому эти конфликты неразрешаемы. То есть принципиально конфликты в психотерапевтическом сообществе неразрешаемы. А что же с ними делать? Они неразрешаемы, но они изживаемы. То есть можно пытаться их как-то прожить. Ну, то есть как бы двинуться дальше. Дальше. Так пока нормально? Ничего?
Очень хорошо. Да.
Соответственно, в качестве примера можно привести вот эту самую трансляцию эдипальных сложностей в отношениях между, например, терапевтом и тренеру, которого я обучался, и, соответственно, я... Вот это же всегда есть, то есть и половина этих конфликтов, она связана с какими-то фантастическими идеями о том, что а вот если бы мне такую власть, а вот если бы мне такой... Ну, кто что видит, у кого чего нет, а вот если бы мне такое богатство, ну и так далее. Вот. Я периодически в лекциях и в группах рассказывал такой пример по поводу вот этой собственной проекции, например, своей жизни. Вот. Ну, я помню, как после смерти отца разбирали там мастерскую, вот, и какой у меня был интерес залезть к нему в ящик стола. Потому что, по моим детским представлениям, там были какие-то офигенные, несметные сокровища. Но эти сокровища, конечно, были сломанные циркули, старые там ножички и так далее и тому подобное. Вот и все сокровища. То есть проекция, которая в этой области работает, она, понятно, ну, очень искажает жизнь людей. Вот. Так что конфликты, еще раз, не разрешаемы, но вполне проживаемы. То есть время проходит и становится ясно, что вот какие-то убеждения были чепухой. Дальше. Совсем сложный пункт. Это еще ничего. Дальше будут еще сложнее и такие неполиткорректные. Итак, психотерапевтическое сообщество по своему составу более чем на 3/4 женское. Этот факт понятен, да? Вот. Нет, это и есть, это во всем мире так, по-моему. Вот, на 3/4. Ну, Может быть, а может быть, больше и не нужно. Вот сейчас вы послушаете и поймете, что тут все не так однозначно. Такое же соотношение полов статистически мы находим в DSM-4, DSM-5, например, я не смотрел, но вот статистических данных по DSM-4 в отношении пограничных расстройств. 3/4 диагностированных пограничных расстройств – это женщины. Следовательно, пограничность психотерапевтических сообществ выражается в критериях этого расстройства, соответственно, в DSM-4, в DSM-5. Например, таких как склонность к напряженным драматическим отношениям, склонность к зависимости, курение, алкоголь, скок и так далее. Мысли о самоубийстве, заменяющие попытки самоубийства. Ну, потому что все-таки не настолько тупы, чтобы это проделывать, зато мысли вполне заменяют. И так далее. Поэтому в работу с сообществом должна быть заложена профилактика пограничных расстройств и забота о пограничной составляющей сообщества. Вот на этом я хочу остановиться особенно внимательно. Потому что есть здоровая пограничность. И в этом смысле, если мы всю пограничность пытаемся вот так вот остановить, и начинаем видеть врагов, тех, кто курит, например, или тех, кто выпивает, или еще какие-нибудь другие грехи, в кавычках, вот, то понятно, что мы тогда на себя берем вот эту пограничную функцию. Бороться с чем-то. Мы проецируем свою враждебность тогда в адрес каких-то людей, каких-то проявлений, и вот вперед. Дальше идет борьба. Вот. Это пути разрядки какие-то. Потому что, понятное дело, что путь пограничного расстройства, он во многом связан с обсессивно-компульсивным. То есть с тем, чтобы временами находить разрядку для того напряжения, которое возникает. И единственное, что важно учитывать, чтобы вот эта разрядка, она была бы, ну, максимально безвредной, в общем, для человека. То есть с тем, чтобы то, что делается, не переходило какие-то границы, которые, соответственно, будут реализовать его стремление к суициду. Вот. Ну, еще раз, пограничная борьба с пограничной же составляющей в работе с сообществом является грубой ошибкой. Что до субъективного вреда, то есть то, что касается, вот есть объективный вред, который нужно снижать, и есть субъективный вред. То есть, например, мы можем субъективно ненавидеть курение или ненавидеть алкоголизм, то есть быть такими, ненавидеть пьющих людей, скажем так, не алкоголизм, потому что алкоголик – это пьяница, который обратился за лечением. Вот. А так это пьяница, человек нормально пьет, все. Это не проблема вообще. Вот. Проблема возникает, когда возникает какое-то субъективное напряжение. Так вот. То, что касается субъективного вреда, это и есть обычная точка приложения психотерапевтической работы. Субъективный вред – это обычная точка приложения психотерапевтической работы. Те люди, которые приходят на терапию к частно практикующему терапевту, как правило, объективно благополучны. То есть они благополучны объективно и финансово, и организационно, и образовательно, и культурно. Одна проблема – трудности в творческом приспособлении на психологическом уровне. То есть как примирить конфликт каких-то программ, который вызывает вот некоторый такой разрыв сознания, вызывает вот этот самый, ну, нарушение, разрыв, некоторую такую психическую боль. Ну, здесь сноска, да, что такое боль. Вот в реальности. Это нарушение целостности или структуры организма. Вот. Сигнал о нарушении целостности и структуре организма. Наш организм напрямую не связан с психикой. То есть мы опосредованно пытаемся исследовать свое тело, пытаемся как-то трактовать те или другие сигналы, которые приходят. И в этом смысле вот это воплощение в телесновании embodiment – это некоторая работа, которую должен проделывать человек, потому что это не дано непосредственно в психике. И, соответственно, психика устроена, поскольку это очень важный тезис от Фрица Перлса, что поскольку психика есть у организма, то она и построена по подобию организма. И поэтому то, что является вот этой психической болью, это как раз нарушение целостности или структуры моих представлений, ну, какой-то системы, моей интеграции. Вот. И в этом смысле нам и приходится работать вот с болью, с дискомфортом, которая возникает от нарушения структуры или целостности вот этой психической интеграции данного человека. Причем это нарушение происходит от того, что данный человек хочет быть хорошим. И это еще одна особенность. Я не видел людей, которые хотят стать злодеями. Все хотят быть хорошими. Но просто пытаются для этого примирить совершенно непримиримые вещи, совершенно непримиримые программы. Вот. И с этим и приходится часто работать. Ну, ничего пока, да? Хорошо. Дальше. Если мы обратимся к общим методологическим идеям старой гештальт-терапии, то чтобы разблокировать невротический конфликт, или как по-другому я это сейчас описывал в метафоре компьютерный такой конфликт программ, технически нам надо перейти на предыдущий уровень по циклу контакта. Ну, то есть, например, если нам нужно как-то работать с ретрофлексией, да, то вообще мы пытаемся перейти от ретрофлексии к проекции. Если я обнаруживаю жестко фиксированную, почти параноидную проекцию, то наиболее общим советом является совет перейти на уровень обсуждения интроектов. То есть выявить какие-то жесткие интроекты, конфликт между которыми настолько нестерпим, что одна из сторон этого конфликта отвергается и проецируется вовне. То есть, как бы внутри заложена вот основа этого конфликта, и дальше человек пытается с этим справиться, потому что то, что касается, ну, формы организации границ контакта, ну, или по-другому сопротивления, что одно и то же, в общем, то она в любом случае обеспечивает какую-то защиту организма. И поэтому, конечно, то, что касается разрушения вот этой вот, ну, целостности, да, это то, что вызывает некоторую, ну, боль, сложность, то есть с этим приходится работать достаточно осторожно. Этот путь может условно обозначен для психотерапевтического сообщества как переход к предыдущей фазе развития. Ну, если мы ориентируемся на, соответственно, ну, ту идею, которую я много лет там разрабатывал, то, что относится к динамической концепции личности, которая у нас также встраивается в каждый цикл контакта, она проецируется также на цикл контакта, вот, то, соответственно, сначала у нас некоторая фаза, которая отражает определенные характеристики, которые так гротескно описаны в шизоидной составляющей, в шизоидных расстройствах. Следующий, более высокий уровень – это пограничные расстройства. Следующий уровень – нарциссических. То есть, если наше общество, сообщество, оказывается сильно включенным в пограничные, ну, какие-то движущие механизмы, и, соответственно, конфликты построены часто пограничным способом, то для того, чтобы выйти из них, надо поддерживать, соответственно, составляющую скорее предыдущую. То есть, так работать больше по поддержке вот этой шизоидной составляющей, которая является здоровым способом выхода из вот сложной ситуации конфликтов отношенческих. То есть, если мы не движемся по принципу только вперед, а позволяем себе как перемещаться в пространство, то есть то быть взрослыми, то регрессировать, то еще что-то. Если мы свободно перемещаемся по всему спектру разных реакций поведенческих, эмоциональных и так далее, то, соответственно, полезно бывает перейти как бы на предыдущий уровень. А это уровень шизоидных расстройств. Ну, я напомню, что там есть как бы три уровня, три степени нарушений, да? Один самый легкий – это шизоидное расстройство. Другой – более тяжелое – шизотипическое расстройство. И дальше в этом же спектре идет шизофрения, которой я занимался вот, как-то сразу после института, очень много лет занимался, диссертацию по этому писал, которую очень люблю. Потому что мне кажется, что это для развития вообще человеческого общества прекрасная возможность организовать нормальную жизнь и нормальное взаимодействие многих-многих людей. Ну ладно. И постепенно вот это мое мнение, оно находит подтверждение. Потому что развитие общества идет в сторону такой шизоидизации. Даже если взять такой косвенный показатель, относящийся к моему собственному опыту, то когда я впервые услышал песни Бориса Гребенщикова «Аквариума», то я их, понятное дело, из клиники оценивал как сильно такие шизофренические. Но потом, спустя много лет, они для меня кажутся ясными, прозрачными, и вообще все очевидно совершенно. Вот. Я смотрю для людей, многих точно так же они выглядят. Да, боже мой, все понятно, именно так. Возьмите тексты песен каких-то, да, тексты книг, которые были там, в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. Вот. И то, что мы сейчас имеем. То есть то, что сейчас имеем, тогда бы диагностировалось однозначно как творчество психически больных, вообще тяжелых психически больных. Ну ладно. Вот. Таким образом, дальше. Дальше опять неполиткорректное. Я извиняюсь, конечно, но вот так получается. Это неполиткорректное следующее. Шизоидные расстройства имеют противоположную половую принадлежность. То есть три четверти диагностированных шизоидных расстройств личности – это мужчины. То есть, соответственно, это более мужское расстройство. И поэтому мне кажется, что роль мужчин в психотерапевтическом сообществе очень-очень важна. Понятно. Не политкорректно, но немножко. Вот. Причем понятно, что эти мужчины очень часто достаточно сильно шизоидны. Со всякими такими особенностями, которые также описаны. Не поленитесь, можете залезть и почитать в отношении классификации этих самых расстройств. Здесь вот, наверное, что важно, что я предпочитаю вообще внутри себя говорить не о типологии, что вот это больной такой, а это больной такой. И то, что я привожу в диагностику в данном случае, это такой гротескный пример. Потому что те люди, которые приходят к практикующему психологу, понятное дело, что они живут в нормальном обществе. И понятное дело, что они к этому обществу приспособлены, может быть, даже лучше, чем сам психотерапевт. Поскольку именно они нанимают психотерапевта, а не наоборот. Поэтому говорить о том, что у них является какое-то сильно асоциальное расстройство или еще что-то в этом роде, это не соответствует действительности. Но у людей бывают состояния. И просто какие-то люди подвержены больше одним состояниям или больше другим. У одних одно состояние проходит легче и быстрее, а у других, значит, они склонны застревать в этом состоянии. Вот я о чем. То есть не о том, что у нас тут все больны. Хотя этот вопрос в отношении психотерапевтических сообществ является тоже достаточно важным. Но, тем не менее, в основном речь идет о состояниях. И тогда, соответственно, люди, которые как бы способны выносить, наверное, большую диссоциированность, которые способны не застревать в неинтегрированном виде, но брать больше времени для интеграции и меньше времени для отреагирования. То есть они оказываются очень полезными. И вот если говорить про мужчин психотерапевтических сообществ, большинство, кого я видел, они вот такие. То есть, которые как раз с несколько более развитой вот этой шизоидной составляющей, которая, в общем, компенсирует вот эту пограничную составляющую сообщества. Поэтому мне кажется, что такое соотношение, да, то есть большее количество женщин, меньшее количество мужчин, совершенно нормально. Вот. Просто как бы важно и то, и другое для того, чтобы у нас происходил какой-то обмен, чтобы мы могли жить в сообществе. А что такое жизнь? Жизнь – это, понятно, осуществлять метаболизм. То есть, чего-то получать, что-то выдавать. Вот. Вот если мы можем это делать в сообществе, то есть, чего-то получая и чего-то выдавая, но мы в нем и живем. Послушали, рассказали, да? Вот. И подумали, переработали как-то, выдали, получили какой-то ответ и так далее. То есть просто с тем, чтобы мы могли метаболизировать внутри вот этого сообщества. А для этого очень важно, чтобы каждый член вот сообщества, каждый человек, который находится, мог бы максимально быть собой. Чтобы его не надо было переделывать. Чтобы не надо было всем одевать какую-то одну и ту же форму. И поэтому, вот то, что я все время повторяю про принципы организации, вот гештальт-сообщества, которые мне понравились, которые я как-то пытаюсь поддерживать. Значит, на три – это быть собой. По пятибалльной системе, да? Это на троечку. Без троечки – это двойка. Это не надо. Не надо быть кем-то. Не надо быть опытным терапевтом. Или неопытным терапевтом. Или удачливым терапевтом. Или еще кем-то. Быть собой – вот все. Это просто… это твердая тройка такая. Вот. На четверку – это иметь способность это кому-то сказать. Кому-то сказать, как-то выразить свое мнение. Это четыре. Это прекрасно. Это вот уже прямо вот великолепно. То есть, если у нас сообщество состоит из таких людей, которые сами себя осознают, вот какой я, и могут что-то выразить, это прекрасно, свое мнение. Не мое, не то, что написано в книжке, не то, под чем стоит печать, хороший перлс или плохой перлс, или еще что-нибудь такое. Вот. Свое мнение, свои мысли по поводу того, что читаете, что думаете, там, к чему относитесь, это вот прекрасно. На пять – это выслушать другого. Не отвергая, а выслушать. Это самое сложное. Это прям вот то, чем все время бывает трудно сталкиваться. Вот, собственно, и все. Вот если эти принципы соблюдаются, то мы можем находиться в свободном мире, в мире свободных людей, где никто никого не гонит на какие-то массовые акции туда или сюда, не обвиняясь в том, что моя хата с краю. и еще чего-то в этом роде. То есть, как хочешь, так и живешь, Боже мой. Но ты понимаешь, как ты живешь? Отлично. Можешь об этом рассказать? Великолепно. Можешь другого послушать? Все. Больше ничего не надо. Орг-выводов не надо. То есть, вот это вот важнейшие такие для меня принципы организации нашего сообщества. Вот. Дальше. То, что касается некоторых механизмов, которые являются очень важными в нашем сообществе также. Диалог, общение с другим человеком – это очень сложная работа. А терапевтическое общение – это вдвойне сложная работа. Когда я описывал вот эту работу в других лекциях и так далее, я говорил о том, что если вы, например, ведете поезд или самолет, то в это время вы можете мечтать о том, как приедете домой, сейчас себе, соответственно, возьмете селедочки и водочки, или наоборот, там, включите какой-нибудь фильмец, или отлично, развалитесь у себя на диванчике, или пойдете на лыжах, или в любимую качалку какую-нибудь, или там, сейчас это называется как фитнес. Это раньше была качалка, но все равно. Вот, тем не менее. Вот, вы едете, ведете, такую ответственную работу делаете, думаете совершенно о другом. Вы сидите с человеком и работаете как терапевт. И дальше все, что вам приходит в голову, как-то интерпретируете в его как бы пользу, в его поле. То есть, если вы подумали о том, что вообще как прекрасно было бы развалиться на диване, то значит, видимо, он вас напрягает в разговоре в данный момент. И если он напрягает, то интересно, как и чем. И так далее, и так далее. То есть, у вас как будто нет вашего мира, который бы не принадлежал в этот момент вашей совместной работе с клиентом. И это очень тяжелое занятие. Это такое занятие, которое требует большой работы перед тем, как таким способом работать. Вот из-за этого и делается подготовка. И эта работа, понятное дело, она нелегкая. Понятное дело, она приводит к каким-то определенным профессиональным нарушениям. Тема, связанная с выгоранием, мне не нравится. Но действительно это есть, можно говорить. Но это очень зависит от манеры работы, от стиля, от того, как есть. И в этом смысле, если я не нахожу подкрепление в психотерапевтической работе, то мне лучше и не заниматься. Если я не лечусь опытом клиента, мне лучше этим не заниматься, потому что в совместном пространстве, вот в этом самом диалоге, мы можем продвигаться только вдвоем. Если я не развиваюсь, я такой уже развитый и просто помогаю недоразвитому, это не гештальт-терапия. Это, соответственно, относится к другим, более когнитивно ориентированным способам работы психотерапевта. А так мы развиваемся, это необходимо совершенно. Вот. Это также совершенно необходимо, еще и возвращаясь к тому пункту, который я уже упоминал, что вообще наше сообщество – это сообщество, слегка безумных людей. Если мягко говорить. Потому что с какой стати вы стали интересоваться тем, что происходит внутри? В мире есть много хороших занятий, Боже мой. Делайте одно, другое, третье. А если вы с самого начала пошли на психологический факультет или в медицинский институт, и вас заинтересовало чего-то вдруг психиатрия, что-то вдруг, да? Есть столько всяких занятий интересных, то это неспроста. И значит тогда, соответственно, что-то заинтересовало вас в себе или в ваших близких. Про то, что в себе, об этом много говорится. А про то, что в ваших близких, это гораздо более интересная тема. Потому что вот в этом отношении я ввел такой термин, несколько лет назад, как антипсихоз. То есть, если я живу с человеком, у которого, соответственно, есть определенные психотические проявления, ну, такие вот, или, ну, вообще какие-то отреагирования, какие-то пограничные проявления, еще что-то, депрессия, например, то я становлюсь в этой системе, в этом поле, некоторым противовесом. Ну, то есть, например, если, скажем, там, например, у моей бабушки истерия, и она, соответственно, ну, со мной находится, потому что любит и так далее, вот, то я, как ребенок, к этому как-то приспосабливаюсь. Ну, и что, я тогда буду нормальный человек? Ну, не вполне. Я буду истерик? Не-а. Я буду очень интересный тип. Я буду антиистерик. Я буду человеком, скорее, который звереет, когда другой начинает обострять свою демонстративность. Я буду на это реагировать, например, окаменением. Так что меня сдвинуть нельзя. Я буду вести себя таким способом, чтобы скомпенсировать вот это вот определенное расстройство, с которым я вырос. С которым рядом я вырос. То же самое относится, например, к бредовым расстройствам. Пожалуйста. И я тогда буду антипсихотиком, который будет проверять все много-много раз. Вот, сомневаться в любых утверждениях и так далее, и так далее. Если я вырос рядом с человеком, который, ну, пьяница, алкоголик, ну, пьяница, например. Вот, то есть лечится, не лечится, но пьет. И допивается до каких-то таких величин, когда мне с ним трудно иметь дело. То я тогда стану антиалкоголиком. Я буду бороться за сухой закон. Я буду там ненавидеть тех, кто так делает и так далее и тому подобное. Но потому что, соответственно, я нормальный человек? Нет. В этой ситуации. Я как раз являюсь антипсихотиком, то есть некая антитеза. И вот среди психотерапевтов и с медицинским бэкграундом, и с психологическим бэкграундом очень-очень много как раз антипсихотиков. И если вы к своей истории обратитесь, то вы немножко поймете про свои черты характера. Вот. Это очень-очень важный элемент, с которым тоже приходится как-то, ну, учитывать, да, и как-то работать. Вот. Дальше. То, что касается психотерапевтических сообществ вообще и нашего сообщества. Но мы развиваемся. И похоже, наше развитие, оно является, можно пафосно сказать, вершиной развития человеческого сознания в отношении сообщества. Ну, можно не пафосно сказать, а просто работой вот этого человеческого сознания вот в такой форме. А вот. Ну, потому что мы пытаемся себя осознавать, потому что мы эти самые, соответственно, застывшие в янтаре сознания тысяченожки. Потому что мы пытаемся это понять, синтегрировать то, что есть внутри, то, что есть во мне, как к этому привлекаются разные-разные вообще вещи вокруг меня. Вот. И тогда мы делаем какую-то очень важную социальную работу. Вот. В этом смысле есть некоторая такая еще и социальная миссия психотерапевтического сообщества. Это некое осознавание вот этой вот, ну, человеческой разности. И какая-то попытка, ну, проверить, как бы, а можем ли мы жить в обществе вообще? Или нет? Или нам нужны войны, вот, конфликты постоянные, поиски какого-нибудь сукиного сына, реализация собственной эдипальности, типа, о, начальник говно, конечно, или еще что-нибудь. То есть, можем ли мы с этим что-то сделать или нет? Я не знаю. Здесь на кону вообще, в принципе, некоторые изменения. Ну, как сказать, может быть, какое-то изменение жизни человечества в целом. Если мы найдем какую-то форму существования, организации, я не знаю. В этом смысле я не оптимист. Я слишком много видел всяких неразрешимых конфликтов, чтобы думать, что можно найти какой-то способ такого спокойного существования вместе. То есть хочется сказать что-то типа «дай Бог», вот, потому что больше никаких оснований я не вижу, но в том числе и в истории. Еще, пожалуй, что сказал бы про психотерапевтическое сообщество, что для меня очень важно, что мы никуда не идем. То есть психотерапевтическое сообщество не идет, я надеюсь, к светлому будущему. Мы пытаемся просто находиться там, где находимся. И что для меня очень важно в отношении как раз сейчас я найду этот пунктик, вот, чтобы более или менее точно процитировать. Вот на чем я бы хотел, наверное, завершить лекцию, какие-то вопросы послушать. Это вот следующая фраза, очень правильная, как мне сейчас кажется. Есть три ловушки, которые воруют радость и мир. Это сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее. Никуда идти не надо, мы уже пришли, мы здесь живем. Вот с этим трудно. Потому что наши тревоги, которые, соответственно, мы пытаемся разместить в катастрофических или анастрофических ожиданиях, то есть либо ожидая, что все будет только как ужасно-ужасно, потому что там что-то такое не то, потому что происходит что-то. Или ожидания анастрофические, что вот мы сейчас что-то сделаем, и рай наступит. И то, и другое – это просто размещение нашей тревоги по поводу того, что, в конце концов, мы просто находимся сейчас, и у нас нет никакой возможности находиться ни вчера, ни завтра. Вот. Наверное, на этом я вот лекционную часть закончу. Если какие-то вопросы, пожалуйста. А вот это как раз очень хорошая вещь, потому что мне кажется, что своей терапевтической активности от вот этой нарциссической части вроде нам удалось успешно опуститься на более низкий уровень. То есть бывают еще какие-то нарциссические такие нарушения, залеты у людей. Да, но вроде бы это мы пережили. То есть от нарциссизма скорее уже удалось чуть-чуть сдвинуться к более ранним основаниям. Вот. А то, что касается от пограничности к чужой, это еще нет, это еще как раз тут. Конечно, я тоже здоровый. То есть здоровым не составляет проблем. То есть всякое мое желание, что я, например, вот хочу лекцию прочитать, поэтому что-то себе записываю в заметки. Это нарциссическое действие, это здоровый нарциссизм. Вот. То есть, когда я пытаюсь развиться, сдвинуться вперед, это же все это нарциссическое отчасти. То есть, можно, конечно, переживать, что ах, я не тот, кем я хочу быть. Ну, я не знаю, хочу там выучить испанский язык. Вот. И дальше я с этим могу обходиться очень по-разному. Я могу драматизировать, что я его не знаю и никогда не узнаю, и старый уже ничего не понимаю, и ничего не получится. Я могу, соответственно, строить себе прекрасные фантазии по поводу того, как я это выучу, смогу тогда говорить вообще просто прекрасно, еще что-то, да? Вот. Но и то, и другое, это являются чрезмерными вещами. А вообще я могу просто попытаться поучить. Чуть не получается, ладно, отказался. Ну да, то есть Вот когда мы составляем планы какие-то, там, например, обсуждаем какие-то интенсивы, то в этом смысле это совершенно нарциссическое действие. И вот сейчас нет интенсива. Что потом сделать? Вот, это нормально. То есть, мне кажется, что как раз вот поле нарциссизма в основном как-то оздоровилось. С пограничностью сложнее. Ну, мне кажется, что там же есть этот механизм такой аффективной вовлеченности. То есть, соответственно, когда очень сильно вовлекаешься в какую-нибудь борьбу, в какие-то отношения там очень сильно вовлекаешься, и, как говорится, не можешь свободно в них существовать. То есть, вот в этом смысле. То есть не можешь свободно обходиться с идеями. Ну да, вот у меня есть вот такие мои идеи, нормально. У какого-то другого человека другие идеи. Тоже нормально. Вот с этим. Речь не о терпимости и нетерпимости, но речь о каких-то цивилизованных формах, потому что вот отреагирование это такая... Ну, не очень цивилизованная форма. А вот, например, как тут было хорошо, что как это ворчание, это такое, как согласие, недовольное согласие. Да? Вот, ворчание это недовольное согласие. И на этом построена любая демократия. На том, что если выбирают президента, то 100 миллионов американцев не любят этого президента. Но они не ходят с криками «президент говно», там «давайте его», «он вор», «черный», там еще, ой, прости, господи, лично не сказал. Вот, еще что-нибудь в этом. А тихо ворчат. И в этом смысле это, да, вполне цивилизованное такое действие. То есть, которое, ну, тихое ворчание, оно везде сопровождает вот, демократию, как без этого. Это мы тут пытаемся какое-то анархическое сообщество сделать, а так, вот там пытаются демократическое. Мне кажется, что ценность анархии, вообще в принципе, в том, что как бы вот этот путь проективный, что ли, оказывается вполне контролируем. Потому что мне кажется, что очень важно в анархии, чтобы оставаться людьми, это признавать естественную иерархию. Если мы не признаем естественную иерархию, то, соответственно, мы отказываемся от концептуального запрета. А наибольший вот рубеж, шаг, который отличает людей от животных, это, соответственно, наличие вот этого инцестуального запрета с точки зрения развития психологического. То есть то, что как-то упорядочило сознание. Вот. А упорядочило что? Признание естественной иерархии. А потом эта естественная иерархия стала проецироваться. И там дальше стало отец нации. Да какой нахрен отец нации? Вы о чем? Ну, просто, да, какой-то мужик там. Или там королева мать. Это понятно, и не так, что все нормально. Обязательно существует естественная иерархия. Потому что кто-то кого-то учил, это некоторый факт. Я могу этого человека превосходить там, по своим действиям, еще чего-то, я могу больше понимать, но все равно не я его учил, а он меня учил. Это некоторая просто реальность. И все. Ну, вот я и сказал, это институты связаны с тем, что кто-то занимается более компетентно. То есть, если меня учит, например, водитель в школе по вождению, он более компетентен. Это естественная иерархия. Он умеет водить, я не умею. и, соответственно, кричать, что вы водить не умеете, это вот как раз, соответственно, ну, признак физкультуры. Да, функциональное, поведенческое, то есть, ну что, кто-то делает что-то лучше, кто-то хуже, кто-то старше, кто-то моложе. Вот это вот, это некоторые факты, которые важно понимать. Вот. Поэтому, соответственно, вот мне кажется, что ошибка такого дикого анархизма была в попытке как раз убрать вот эту естественную иерархию. И как только она убиралась, весь анархизм превращался просто в бандитизм, да, и все. Ну, здесь надо сказать, что насчет благодарности у меня следующие размышления на эту тему, и они, может быть, ну, не всеми далеко разделяются, но тем не менее. Вот. Это следующее, что в основе благодарности лежит тот же импульс, который лежит в основе отцеубийства. То есть в этом смысле это инвертируемый эдипальный импульс. И поэтому вообще-то благодарности большинство людей инстинктивно как бы немного пугается. То есть то, что я телесно видел, при выражении благодарности бывает защитная реакция. Нет, это просто более хороший способ отреагирования жажды убийства. Он мне явно больше нравится, но импульс тот же. Нет, это просто выход вот этой энергии, которая в такой форме остановлена. А остановленная энергия очень опасна. Она что-нибудь разрушит, она что-нибудь не то сделает. Вот. Лучше дать ей дорогу. И пусть она разрядится в благодарность. Вот, так что вот так.
Если в общем говорить, то получается, как бы есть идея какая-то эгалитарная неравенство получается.
Ну, легализация того, кто ты есть, вот со своей историей, со своими особенностями. Мне кажется, что каждый человек имеет право на существование вот таким, какой он есть. И здесь ограничения, они положены только бескультурью. Ну вот, если взять историю вот эту по поводу какой-то борьбы, суеты, на мой взгляд, просто отвлекающей от чего-то вокруг, соответственно, гейско-лесбийского сообщества. Вот. Но это же какая-то чепуха. Она связана просто с тем, что дикое количество людей вообще не культурно. Просто не культурно. И поэтому свою некультурность они будут там реализовывать. То есть, если человек, как бы, как говорится, вскроется, заявит об этом, то вот неизвестно, как просто широкая публика отреагирует. Точнее, почти известно. Ну, по-звериному. Потому что культура вообще, обращение с какими-то различиями у людей, много у кого нет. Вот в психотерапевтическом сообществе этим можно как-то появляться. А в обычном, ну, там я не знаю. 100 раз подумать. Вот. Я не знаю, мне кажется, более живительная просто сама жизнь, а чего живить-то и какой нормальный. Нет, просто живи, давай жить другим, вот и все. Не пытайся делать так, чтобы они ходили по твоим правилам. Так или так. Что-то вот скорее про это. Жительный пофигизм. О, интересный вопрос. Тут надо подумать вот про ожидание благодарности. Да.
Ты должен сказать мне спасибо.
Да.
Мы же как-то спасибо не умеем.
Да.
Знаете, а вот многие раньше, вы знаете, это
подписчики,
да,
ну, изменилось просто из-за культурного контекста. Просто из-за того, что вот то, что говорится про невротические расстройства, невротические механизмы, это было очень сильно развито как раз в советской психиатрии. А пограничных там практически употреблялось только в смысле степени нарушения. То есть как граница между неврозами и психозами. То есть вот пограничные расстройства, это потяжелее, чем психоз, но полегче, чем невроз. Поэтому употреблять в контексте таком содержательном термин пограничный было непонятно для большинства авторов, воспитанных на советской психиатрической традиции. В международной психиатрической традиции, соответственно, гораздо больше принято вот это качественное определение пограничности. Поэтому это просто попытка приспособиться к реальности. Немножко изменился язык вот к этому. Может быть, ну конечно. Это да. Ну это, конечно, всякое изменение, оно что-то уменьшает, что-то увеличивает, но в этом смысле я сейчас чаще пользуюсь термином пограничное расстройство, учитывая вот эту международную классификацию, по которой как раз невротические расстройства из отдельной категории вообще содержательные стали просто степенью выраженности. Ну да. Про вопрос о том, как страх смерти связан, в принципе, с этой проблематикой. Ну, конечно. Потому что, если я пытаюсь прогнать от себя, ту, которая вот за левым плечом стоит, все время, и стараться ее не замечать, то понятное дело, что она совершенно свободна делать все, что угодно. В частности, тогда я перестаю контролировать, каким образом у меня возникает вот это переживание враждебности по отношению к одному или к другому. Соответственно, замечать то, что жизнь конечна, то, что, например, планировать на какое-то следующее столетие группу, наверное, не стоит. То, что все, в общем, каким-то образом... смерть – это часть жизни. Что такое? Это не что-то особенное, а просто нормальная часть жизни. По-другому-то никто из жизни не уходил. Так что чего? И, соответственно, как-то, иметь адекватное отношение к этой теме – это очень сложная работа, которая постоянно фоном идет в психотерапевтической работе. И в этом смысле, то, что касается гештальт-терапии, для меня это экзистенциальная терапия без занудства. Если так буквально.
Может быть, даже можно сказать, что смерть, она помогает переделывать других людей, потому что все равно не надолго.
Да вот именно, да. Смерть,
она...
То есть, Если ты к этому как-то относишься, то тогда становятся очень странными, например, какие-то боевые действия, когда люди пытаются друг другу укоротить жизнь. Зачем? Итак, что, подожди немножко. Вот палки стали друг напротив друга, палки какие-то. Ну что там, через 50 лет все умрут, все могилы стоят друг напротив друга. Что, какая разница? Да. Вот, ну мы немножко выбились о график. Спасибо вам.
Два небольших сообщения, допустим, кто идет на...